भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 7, текст 33. Санскрит. Эвам нирджита шадвараих. Эвам нирджита шадвараих.
Эвам нирджита шадвараих.
Эйте бхактир ишваре.
Эйте бхактир ишваре.
Эйте бхактир ишваре.
Эйте бхактир ишваре.
Васудеве Бхагавати,
Васудеве
Бхагавати,
Васудеве
Бхагавати,
Яя
самлабхьяте рати,
Безумие
и зависть.
Крияте,
совершается.
Бхакти,
преданное служение. Ишваре,
Верховному повелителю.
Васудеве,
Господу
Васудеве.
Бхагавати,
Верховной личности Бога.
Яя,
который
самлабхьяте
обретается.
Рати,
привязанность.
Первого
стиха. Действуя таким образом, человек сможет сокрушить своих врагов: вожделение, гнев, жадность, иллюзию, безумие и ревность. И сокрушив их, он обретает возможность служить Господу. Такой человек непременно возвысится до любовного служения Верховной Личности Бога.
Комментарий Шрилы Прабхупады.
Как упоминалось в 13 стихе, человек прежде всего должен обратиться к духовному учителю, наставнику, представителю Верховной Личности Бога, и начать служить ему. Кроме того, Махараджа Прахлад уже сказал, что учиться служить духовному учителю нужно с ранних детских лет. Камара Ачарья Правья. Когда ребенок живет в Гурукуле, это начало духовной жизни. Гуру Падашрая. Следует наставлениям гуру и шастр. Ученик возвышается до преданного служения Господу и избавляется от стремления обладать чем-либо в материальном мире. Все, что у него есть, он отдает духовному учителю, а тот занимает его шраваном киртаном вишно. Человек, который строго следует наставлениям гуру и шастр, учится владеть своими чувствами, а затем с помощью своего очищенного разума он постепенно развивает в себе любовь к Верховной Личности Бога. Шрила Рупа Госвами описывает этот процесс Бхакти Расамрита Синдху, Адашарта, Тата Саду Санга и так далее. Жизнь такого человека становится совершенной, а его привязанность к Кришне явной. Тот, кто поднялся на этот уровень, пребывает в экстатическом состоянии, испытывая Бхаву и Анубхаву, о чем будет говориться в следующем стихе. Действуя таким образом, человек сможет сокрушить своих врагов: вожделение, гнев, жадность, иллюзию, безумие и ревность. И сокрушив их, он обретает возможность служить Господу. Такой человек непременно возвысится до любовного служения Верховной Личности Бога. Знание получено прохладой в лоне матери. Песня 7, глава 7, текст 33. Очень важно получить знание вовремя. Здесь Прабхупада говорит в комментарии. С детских лет необходимо это делать. Если мы не получили с детских лет духовное знание, то позже будет труднее. Мы будем оценивать любую информацию, знания, отношения с уже полученным в детстве знанием. Вот так будет, нужно будет переучиваться. То есть мы с вами сейчас не учимся сознанию Кришны, переучиваемся, скорее всего. Нам труднее в этом смысле слова. Хотя любовь — это совершенно естественное состояние души. Тут не о чем даже размышлять. Любовь к Богу — это и есть наше наивысшее состояние, желаемое для всех. Высшего совершенства не бывает, так говорится. Это легко понять даже теоретически. Общение с безграничным Богом. Что же может быть лучшего? Включая в себя все виды других отношений. И в Бхагавад-гите говорится, что человек ничего не теряет на этом пути. Потерь не бывает здесь. Только приобретение. Он теряет только перечисленные здесь качества. Гнев, вожделение. Вот то, что здесь написано. Это факт. Но мы знаем, что это враги нашей духовной жизни. И мы готовы от них отказаться. Но что же нам мешает? Эти качества связывают нашу душу с материей. То есть нам дорого это существование становится. Вот в этом трудность.
То есть теоретически мы уже давно поняли с вами. Давно пора отказаться от всех этих страшных вещей. Они нам не нужны, эти анархии в сердце. Но кажется, что они окрашивают жизнь что-то ценное, вот эта собственническая любовь, вожделение. Я и мое, и в Гарудапуране говорится об этом. Есть всего два слова. Два слова нужно понять человеку всего лишь, но с детства лучше. И все будет понятно в жизни. Эти два слова мы пытаемся понять годами сейчас. И нам трудно, потому что это бхава материальная не дает нам возможности понять глубоко, признать этот момент. Нужно только понять два слова «мое» и «не мое». Так описывается. Слово «мое» ведет к рабству и страданиям. Этот путь «мое», 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 «мне», «мне», «я», «я», «мне», «мое», «я», «я», «мне», «мое». Это путь страдания, это путь эгоизма, это путь разрушения, это путь борьбы и причинения боли друг другу. А говорит «мое», другой говорит «тоже мое». А он говорит «я», другой говорит «тоже говорит я». Как анекдот, знаете? Нет. Знаете анекдот? Нет. Не знаете анекдот? Вот истоки. Ну что ж. Жалобная просьба. Я могу анекдот рассказать как-нибудь, даже на два года. Я расскажу анекдот. Мне недавно один предок рассказал этот анекдот. Едет... человек приехал в Грузию, гость. Его грузин везет на Мерседесе по городу Сухуми. И там красный свет, он на полной скорости проезжает. И гость волнуется, говорит, как это уж красный свет. Не заметил, проехали сейчас, опасно. Он, что, я не джигит, что ли? Я могу ехать на красный свет. Ну, хорошо, джигит, так джигит. Поехали дальше. Зеленый свет останавливает. Что ж ты не едешь? Там другой джигит едет. Все эти концепции есть. Что они джигит, что ли? Я, мое, мне, я. Элит, мое, мое, тоже мне. Как поделить эту собственность? Вот весь мир делят на части до сих пор. И воюют люди. Все из-за денег, из-за земли. Из-за собственности. Это концепция мое. И то, что мы видим сейчас, означает, что весь мир охвачен этой концепцией. Это умонастроение, вот в чем беда нашего времени. До этого не могут догадаться ни один из разумных людей нынешнего времени. Почему так? Иллюзия. Все находятся под влиянием. Это иллюзорная концепция. Потому что кажется, если я не буду действовать в этом умонастроении, я вообще ничего иметь не буду. Я все потеряю. А ведь все наоборот. Прямо против, когда вы в зеркало смотрите, отражаются наоборот. Слева направо, переворачивается все. А кажется, что это реальность. Вы себя никогда в реальности не видели. Мы же смотрим только в зеркало. Мы же видим только перевернутое изображение. Мы никогда не видим реальность. Точно так же в этом мире люди никогда не понимают истины. Когда смотрят сквозь призму только своих собственных желаний. И другая концепция, не мое, называется, она приводит к освобождению. Один большой ястреб, орел, вернее, поймал добычу и взмыл вверх с ней, в когтях держал ее. Вороны увидели это, и стая ворона напала этого орла, чтобы клевать его, набрасываться. И он не мог отбиваться, потому что когти-то были заняты у него. Только крылья, клюв, их много, этих ворон, он отстаивал свою добычу, боролся в воздухе. Но много, они организованы, они дружные, вот уже кровь течет, уже крыло ранено, голова пробита. Вдруг он подумал, в чем причина моих страданий? Вот она, в моей привязанности. Отпусти, и будешь свободен. И как только он отпустил эту добычу, ворону сразу же все исчезли. Вас все сразу ставят в покое, если у вас здесь ничего нет. Это факт. Факт написано так. Как только у вас кончаются деньги, родственники теряют вам интерес. Друзья тоже. Но когда у вас есть какая-то добыча, какая-то слава, какие-то приобретения в этом мире, вы интересны очень многим. Очень очень много друзей появляется. Истинна ли это дружба? Нет, их тоже привлекает. Я и мое, я и мое. Или мы себя связываем с кем-то великим, чтобы у меня тоже что-то было от него. Я чтобы что-то приобретал, чтобы мне оплачивали мой труд, чтобы меня ценили, чтобы мне давали за мои какие-то усилия, я ищу этого прибежища. Где же это мое, как же я получу это мою эту собственность, как же ее буду поддерживать и иметь без беспокойства еще, ну, охранять потом эту собственность нужно долго. И таким образом умы людей не связаны чувством собственности. И трудно понять, как это можно в этом мире жить, любить без чувства собственности, потому что это отрезвляется, тут написано ревность. Ревность — это уже любовь, да, как мы называем, но с чувством сильной собственности. Мой. Не чей-то еще. Моя. И никому принадлежать больше не должна. Это допускается, как мы говорим, в браке. На первых порах лишь. Затем, идя путем очищения, это тоже должно постепенно уйти. Мы все принадлежим Богу. Кришна Бхагавадгита говорит об этом Арджуне, что все они мои, составные, неотъемлемые частички, принадлежат вечно мне, все живые существа. Поэтому мы должны с этой точки зрения горевать о живых, о мертвых. Там, где тебе говорится. Бог дал, Бог взял, так говорят люди. У меня здесь ничего нет. Ничего. И не было, и не будет никогда. Однако, нужно концепцию это правильно понять. Есть два представления «не мое». Можно их на две части разделить. Одно в знании, другое в невежестве. «Не мое» в невежестве означает, ну, не очень-то и хотелось. Ну и подавитесь все. Ну и плевал на все это. Я принимаю санец, отречение. То есть плевать с высокой колокольни на все это. Раз это не мое, ну и все. Это некая разочарованность. Когда люди проживают трудную жизнь и разочаровываются во всем, они говорят, ну и плевать. Все. Отрекаюсь от всего. Вот в таком настроении это несколько невежественное состояние. А знание означает, что это не мое, он дал мне. Для какой-то цели хорошей. Я что-то хорошее должен сделать. Это для моего развития дается мне. Для того, чтобы я вернулся к Богу, я могу все это использовать в служении Ему. Помните притчу Иисуса Христа об этом? Отец дал, у него было 3 сына. Каждому по динарию. И ушли дети. Ну, теперь они самостоятельные, у каждого есть по динарию от отца. И первый взял и прогулял все эти деньги. Это же мое все. Ну, я сам поступлю, как пожелаю. И все использую только для себя, для чувства наслаждения. Прокутил, прогулял, пронаслаждался. И мне ни копейки, ни гроша у меня не осталось. Но он подумал, ну отец же мне это дал, это же не мое, а часть вроде мое. И в то же самое время это деньги-то отца. И я поступлю честно, он заработал на динарий, 2 золотых получил. 1 отдал отцу, а другой пронаслаждался. А 3-й сын думал иначе, он думал, это не мое. Это просто милость отца. На самом деле я должен ему дать больше. Вернуть больше, с любовью, с благодарностью относиться к этому. Он заработал много динариев и все их отдал отцу первому. Вопрос Иисус задает в конце этой притчи каждому. Как вы думаете, кому из троих отец доверит наследство? Совершенно очевидно становится, правда же? Что вот он путь, вот он настоящий путь. Если понять Бога как отца, если иметь отношение с ним, то все ясно и понятно. И все же эти концепции мешают нам понять присутствие Бога, потому что Бог, то есть отец, понятие отца в материальном мире, оно извращено. Отец, он тоже имеет чувство собственности по отношению к сыну, и от нее тоже человек освобождается, когда вырастает, знаете, он заявляет о себе. Поэтому пример материальный, он имеет недостатки. И потому если Бог отец, то я не чувствую от него именно такого влияния, как от материального отца. Отец меня держит под контролем и давал ремня хорошего иногда. И вот будешь делать это, а делать не будешь. Вот так вот теперь. Он применял эту силу, потому что... Но я не вижу, что Бог так лично обо мне заботился. Скорее всего, он позволяет, он нейтрален, он не отец. Он безразличен. Делай, что хочешь. Вот дверь в ад, вот дверь в рай, сам выбирай и так далее, пожалуйста. Какой же ты отец? Нет, это не отец, он просто какое-то нейтральное существо, которое позволяет нам страдать или наслаждаться как угодно. Это факт. Этих отношений еще нет, значит. А когда такие отношения появляются? Когда человек заинтересовывается Богом, на самом деле и хочет отказаться от этих врагов, как здесь написано, вот тогда он посылает ему истинного духовного учителя. Сам-то он нейтральный факт, разумеет, ко всем отношусь. Но если на кого-то обратит внимание, он свяжет его с гуру. И вот гуру не позволит падать. Вот это большая разница между Богом и гуру. Как бы представитель Бога, но действует по-другому. Потому что Бог может позволить, хочешь в ад, ну иди в ад. Получи опыт. Все равно ты когда-то вернешься оттуда, Бог с этой позиции смотрит, не проблема. Душа все равно моя, она бессмертна, никуда не денется. Но получи опыт в миллионной жизни, повторяй. 100 миллионов лет, пожалуйста, может быть, там. То есть это есть возможность такая. Но Бог такого никогда не скажет, правда же? Собрался в ад? Ну иди, через 10 миллионов лет встретимся где-нибудь, продолжим Харе Кришна повторять. Нет. Он не позволит. Это другое. То есть Кришна дает гуру, в этом его милость заключается, что же гуру не позволит ученику деградировать. У него другая миссия, другая роль. Защитить его от деградации, от падения, оградить. То есть гуру скажет, обещай перед Богом. Вот сам Кришна не говорит, обещай мне, Арджуна. Он говорит, я тебе обещаю, что мы прежде никогда не погибнет. Арджуна ничего не обещает. Там другие отношения. То перегон обещаем, гуру обещаем, а Кришна принимает этот ответ, что я обязуюсь не есть мясо, рыба, яйца никогда до конца своих дней, не принимать никаких интоксикаций, даже чай, кофе. Не обязывать выглядеть махинации, черный бизнес. Нет, и никакого незаконного секса. И каждый день повторять минимум 16 кругов махамантры на четках. То есть 2 часа медитации необходимо ежедневно. Это обеты дают каждый посвященный преданный. То есть посвящение, значит, что жизнь вручается Богу отныне. Следующий фактор – духовный учитель. Духовный учитель принимает все обеты. А Кришна смотрит как на это? Вот есть человек, давший обеты, вот человек, не давший обеты. Какая разница? Давший обеты может их нарушить, нарушивший может дать обеты. Кришна видел то и другое. Вы думаете, он верит? Вот он такой глупый. Это просто милостивый. А был обеты, ну вот тебе милость, пожалуйста. Он знает, чем это кончится. Он знает, что эти обеты нарушаться будут не раз учеником. Потому что есть много слабых людей, тем более в Кали-Югу, очень много соблазнов. Он просто милостивый, он не глупый. Поэтому он рано смотрит, что на материалистов, что на преданных. Потому что материалисты — это просто неудачливые преданные из прошлой жизни. Откуда они берут, скажите, материалисты? Это же не какой-то биологический вид, опять же. Это преданные, это люди, получившие ощущение личной неудачи в прошлых жизнях. Потому что каждый человек пытался познать себя. Или пытается, каждый с детства тогда, но с 5-летнего возраста, с детства. Природа заложена. Но не все успешны, далеко не все, большинство людей не успешны в этом. Почему? Потому что не принимают духовного учителя, хотят с Богом напрямую общаться. А это очень трудно, это практически невозможно человеку. Но на очищение. Человек, читающий книги, не очистится, говорится. Пока не получит наставление от этих книг. Как пока эти книги не получат форму наставления, он не очистится. Сколько бы он ни читал книг, он не станет мудрее и совершеннее. Но если те же самые книги он получит форму наставления, он дает смирение и станет сильнее духовно. Поэтому гуру говорит из тех же книг, что мы читаем. Мы сами это можем прочитать. Почему же мы приходим и слушаем Бхагаватам, когда кто-то дает или лекции? Потому что мы слушаем в форме наставления. Это развивает определенное качество смирения. То есть то же самое знание может заставить нас возгордиться очень сильно, и то же самое знание может развить внутренние глубокие качества смирения, смотря как мы к этому относимся. Если мы хотим получить знание без представителя Бога, это будет высокая, большая гордость. Чем больше знания, тем хуже будет, тем опаснее. Как современная наука. Знания немалые, труд многовековой, и то, чего не достигли фантастика, они проникли в атомы, в молекулы, чего-то не добились и создали технологии, удивительные, фантастические вещи. Но опасная наука, потому что эта наука развивает гордость при этом. Великие знания, великая гордость, и непримиримые державы образовываются на планете, непримиримые. которые уничтожают друг друга тем же способом знаний, ядерным оружием, нейтронным оружием, бактериологическим оружием, финансовые войны. Такие сейчас тонкие-тонкие формы насилия. Видите, как изощрен человеческий ум. Чем умнее, тем опаснее становится человек без хороших качеств. Поэтому Богу необходим, чтобы установить мир. Мир, гармонию, понимание. То есть, чтобы установить Бога в этом мире. Как он говорит, почитание не принимают тех, кто не посвящен. Даже воспевать Хари Кришна мантру без посвящения будет не так легко. Даже Хари Кришна мантру не так просто будет. Необходимо посвящение. И тогда мы видим, что просто Кришна беспристрастно принимает этого человека, любого, кто посвящен. Неважно его происхождение, его прошлое, не имеет никакого значения, греховное, но или чистое. Он принимает просто потому, что человек посвящен, представлен должным образом. Принимает любого, беспристрастный. Он не скажет, нет, все-таки это не нравится, я его не приму. Он дал ответ, ну все равно, что-то мне не нравится. Ну, вообще, кто ему здесь нравится в материальном мире, скажите? Кто? Кто-то может показать, кому-нибудь, кто-то нравился Кришне так, что Кришна просто без ума от него был. Да у него рядом Радхарани, посмотрите. Он когда на нее посмотрит, он больше никуда смотреть не хочет. Не то, что можно привлечь Кришну. Все привлекающие. Мы там танцуем перед алтарем, правда? В экстазе. Вот Кришне нравится. Ну тебе Кришне нравится наш танец? Из костей, мяса и этой всей вот составляющей. Но это в алтаре, в духовных телах танцы. Там вместо пота, знаете, благоухание такое, что все просто пьяные от этих запахов духовных. Здесь у нас другие тела совсем. И мы танцуем, поднимая эти кости обтянутой кожи. И Кришна ведь сюда изнутри и снаружи одновременно. Мы только снаружи пытаемся видеть. А он все видит одновременно. Он понимает, как нам тяжело вообще заниматься духовной практикой. И с этими костями, с этим мозгом неповоротливым, умом, с этими проблемами внутри. И они все-таки поднимают руки, танцуют. Как жалко их. Чувство сострадания, это хорошо, будьте счастливы. Это не сострадание, это не наш успех какой-то. Не думайте так, что мы как-то так танцуем, что Кришна привлекается, и вот тут тоже начинает с нами танцевать, и вот все в экстазе. Да просто он сострадает, как тяжело этим душам здесь, в этих телах. Смотрите, они страдают здесь в Кали-югу, и все же они поют и танцуют. Это чудо. Без наркотиков, без водки. Просто мы ее распевают и танцуют. Ну хорошо, благословляю всех, будьте счастливы. Ну так пропадает. Воспевайте Хари Кришну, будьте счастливы. Это благословение просто. Но если мы думаем, что мы можем сами выразить какой-то экстаз из Хари Кришны, мы ошибаемся, ничего не получится. Киртан не получится, джапа не получится. Это все нам надоест. Нужна милость. Мы должны быть правильно представлены. Здесь об этом говорится, что как только человек представлен духовному учителю, духовный учитель представляет его Кришне, он не принимает его как свою собственность, у него нет собственности, не должно быть, не мое, он говорит это не мое, это Кришне, я его, а ты должен вернуть к Богу этого человека. Вот для чего мы принимаем какую-то собственность, так называемую, преданную, и деньги, и дом, и детей, и жену принимаем, говорится, принимаем, учеников принимаем тоже, если они есть, помогаем кому-то, да. Но для чего? Чтобы все это предложить Кришне, вернуть Кришне. Для этого распространяется знание. Потому что насильно к Богу не вернуть невозможно никого. Это путь ахимсы, не насилия, то есть распространять духовное глубокое знание, пробуждать любовь в людях к Богу, означает, что человек будет возвращаться к Нему, естественно, сам. Не так, что мы толкаем кого-то в шею, иди к Богу. Нет, это процесс называется передача трансцендентного духовного знания. И так эта сила вдохновляющая, она будет управлять нами. Мы это получаем по цепи преемственности. Это желание вернуться к Богу будет усиливаться и станет неодолимым по Богу вожделению, материальному чувству, но сильнее и чище, она чистая, это чувство. Как он заламывает, как бы это жадность духовная. Когда человек думает, я совсем не прогрессирую, у меня нет ни капли любви к Богу. Вот это проявление его жадности, его сильного стремления. Когда же обрету эту любовь к Богу? Когда же увижу его? Глазами, как когда эти глаза ставят свое предназначение, я никогда на жизни не видел его вообще. И теперь мне появляется возможность как-то слышать о Кришне, думать о Кришне, видеть форму, изображение, но когда же увижу вот перед собой моего Господа, свои отношения с Ним? Каждый преданный будет думать об этом все интенсивнее и интенсивнее с течением практики. Так он испытает сильную разлуку. Это означает, что вожделение уходит, раздражение уходит, скорбь уходит, ревность уходит, чувство собственности уходит. Все принадлежит Богу, все спокойно. А что означает, что все уже все под его контролем? По большому счету, тут не о чем беспокоиться в этом мире. Кроме того, чтобы быть сознанием Кришны. Все, не забывать Бога. В остальном все находится под управлением, под контролем. Как ученые говорят, стоит человеку прекратить свою деятельность, все станет хорошо. Вот они. Но говорит, какое-то время пройдет, и все восстановится в природе, все будет очень хорошо. Закройте заводы, и станет сразу все лучше. Остановите машины, сразу станет лучше. Откуда все эти плохие вещи берутся? От человека. Он вмешивается, он думает, я тут контролирующий. Тут столько недоработок. Бог создавал, создавал, но столько недоработок. Какой-то, знаете, полуфабрикат вообще дал. Дорог нет, одни сопки, горы. Куда Бог смотрел? Почему дороги сразу не подготовлены? Это все мне придется делать, человеку, понимаете. Мосты нужно через залив построить. Теперь он как-то не доработал все, не предвидел. Разве он не знал, что мы будем развиваться по-человечески? Не совсем знающий Бог-то. И даже когда мы хотим развиваться, он не очень-то участвует в этом. Завидует, видимо. Не хочет принимать участие. Говорит, не получится у вас ничего. Сидит и говорит, не получится, не получится, не получится, не получится. И сам не работает, и нам не дает. То есть его отождествляют с человеком, говорится. Она жена Тимаму Тамаму Шитаму Шитаму. Они думают, что я обычный человек, если я прихожу как человек. Они так же и думают, точно. Кришна, ну так он двурукий, такой же, как и мы. Ну, по закону Вайдхан, ну и что? Ну, бывает. Но это нужно исследовать, при каких обстоятельствах это было. Это вообще верить, не верить, понимаете? Так, конечно, написано, что он поднял холм Гавардхан. Но даже жители Вриндавана не верят в это. Этот Кришна маленький ребенок? Да нет, это не он. Мы все вместе это сделали. Там все пастухи были, все стояли, потом подпорки. Все держали, поэтому мы подняли холм Гавардхан. Они даже тоже не могут понять, потому что Кришна кажется обычным человеком. Но Брама Самита говорит, нет, Ишварах Парамах Кришна, Садчитананда Виграха. Его тело нематериально. Нет там костей и кожи. Его тело трансцендентно, духовно и безгранично, хотя имеет форму. Вот это человеку не дано понять умом, как это имеет форму и безграничен при этом. Так и написано. Он сияет ярче миллионов-миллионов солнц, а свет его при этом темный. Мы читали об этом. Свет грозовой тучи. Он не белый от раскаленного сияния. Если посмотрите на солнце, оно белое от раскаленного сияния, его не видно. А если посмотрите на Кришну, его хорошо видно, что сияние вокруг ослепительное, а сам-то он темный остается. Очень красивый силуэт, прекрасный, на темном, на светлом темный силуэт. И он сияющий при этом, излучающий свет. Это о Боге описывается все. То есть совершенно не вмещается в голову ни его качество, ни его форма, ни его цвет, ни его поступки, ни его слова, потому что все его слова — это закон вселенных, все, что он не говорит. Не думаешь, что он такой законник, такой судья, эти слова подбирает, боясь что-то нарушить в творении, вдруг не то слово вылетит какое-то. Нет, он говорит спонтанно, не задумываясь никогда. Все, любое его действие, оно отражает во всех измерениях. И все подражают ему, все живые существа. Видели его, не видели. Все подражают Кришне. Все хотят быть красивые, как Кришна. Богатые, как Кришна. Умные, как Кришна. Сильные, как Кришна. Так Кришна обладает всеми этими достояниями. И все подражают Кришне в этой мире. Они говорят, мы не знаем Кришну. Нет, вы знаете Кришну. Вы знаете Кришну. Вы думаете, что я и есть Кришна. Я и есть тот самый всепривлекающий принцип. Ишвара Парамах. Иван Иванович.
Как вы думаете, себе, как Апарамешвари? Он занял место Бога, то есть концепция моя, моя, да? Кришна говорит, ага, он сорвал себя правого. Говорит, мое все. Я источник духов, это реальных миров. То есть это мои энергии. Мама моя, давайте я. Говорит, моя энергия непреодолима. Мама моя, моя энергия, моя, моя, мой материальный мир. Все это его. Она говорит, нет, мое. Я захвачу, я построю корабли космические, запущу туда, туда, установлю там границы, флаги. Луна уже, знаете, победа. Не знали об этом. Луна уже победили, уже там границы начертили. Не на самой Луне, а на карте Луны уже начертили. Туда еще добраться, конечно, нужно им. Но уже поделили территорию, все, уже Марс тоже начинают решать, кому Марс принадлежит. России или Америке, или какой-то еще стране. Но так развивалась материальная цивилизация. Когда-то Бали Махарадж захватил всю Вселенную. В Пуранах описывается. Это был очень более образованный демон, могущественный. Не то, что в Кали-Югу. Настоящий. И он захватил всю Вселенную. Он сказал, моя Вселенная. Стал управлять ей. Даже полубоги подчинились ему все. Занял место Верховного. Каждый демон, он хочет такое место занять. Каждый человек хочет побывать на таком месте. Верховного. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы относительно, кем-то поуправлять, чтобы его слушали, чтобы все знали, как он говорил именно, еще такой возможности себя проявить. Но вам он отобрал все равно. Настоящий Бог пришел в форме брамана, мальчика. И когда ты спросил, что хочешь, он думал о своей славе. Если я награжу этого брамана, я прославлюсь. Чем более знаменитый браман, тем больше славы у меня будет. Потому что знаменитый Брахман поддерживается кем? Бали Махараджем. Он поддерживающий себя. Потом спросил его, что ты хочешь? Ты выглядишь совершенным. Ну и что хочешь, спроси у меня. А я тебе дам это. Потому что я владею всей Вселенной. Все энергии мои. А он сказал, у меня нет никаких материальных желаний. Так и есть. У Бога никаких материальных желаний собственности нет. Удивился Бали Махарадж. Но как же быть в этом отношении? Как же прославиться? Как же ему что-то дать, если ему ничего не нужно? Если он отреченный от себя. Это позиция лучше считается, чем богатство отречение. Ну, ты должен просить что-то, я Бали Махарадж, а ты Брахман, и мой долг выполнить твои желания, дать тебе какое-то пожертвование, так что проси. У меня много чего есть, подумай сам еще раз. Но он сказал, ну, если так просишь, что три шага земли дай мне. Нет, не позорь меня, пожалуйста, перед всеми. Ну, три шага. Я Бали Махарадж, я не могу дать планету, ни одну, я тебе могу целую систему дать. Я могу служение для кого угодно в Вселенной. Ну, оцени ситуацию. Ты, нет, только три шага, если я не шагну, там я захочу. Бали подумал, какой-то смысл особый есть. Три шага, где ты хочешь жить в особом месте. Ну, хорошо, обещаю, три шага земли. Куда хочешь, шагай, пожалуйста. В любом месте шагай. Вамина перешагнул за два шага всю Вселенную. Это Бог называется. Я остановился, потому что третьего шага не было бы шагать. Тогда я хорошо понял. Вот сейчас перед ним шанс прославиться навеки. Вам сказал, ты оповал Бога хорошо, ты не понял свое обещание, ты не царь. Ты обещал три шага, а мне только два. Будешь третий шагать-то? И Бали сказал, есть, что это такое? Последний, что мне осталось, моя голова, шагай сюда. И он прославился навеки, этот человек. Такое отношение с Богом. Бог сильнее. И у него нет при этом чувства собственности, он полностью обладает энергией отречения. Поэтому кажется, что это никому не принадлежит, этот мир. Именно потому, что он отречен, он его поддерживает, но не привязан к нему. Вы испытывали такое чувство? Что вы кого-то поддерживаете, поэтому эти деньги, а покупаете его, обслуживаете его, кормите его, и вот к нему абсолютно не привязан. Это невозможно для человека. Вы не привязаны к своим детям, которым служили всю жизнь, это невозможно. А Кришна такой. Он дает нам пищу, одежду, миры, вселенные, все для человека, для исполнения его желаний. И не абсолютно не привязан к этому. Он дает другие миры. И личное бытие там протекает на другом уровне совсем. И, собственно говоря, Бога познать в этом мире до конца никто не сможет. Невозможно. Не вернуться в духовный мир, чтобы понять, что ж такое, кто такой Бог на самом деле. И что такое Бог в этом мире, он не постигается до конца. Мы
понаслышке, но от этой наслышки мы не возвращаемся к Богу. Понаслышке мы просто нам повезло. Нам просто дал бы показать кто-то случайно. Понаслышке, это Кришна, похоже, там эти там поют Хари Кришна. И что мы тут получаем? Понаслышке, просто слушаем и все. Мы понаслышке все делаем. Просто шраванам киртан, слушай и еще и повторяй, еще и другому перескажи. Что тоже понаслышке, слава Богу. Это вся практика. А если Бог поднял храм человека, вот тут Бог говорит, будьте, поклонитесь. И понаслышке мы слушаем, это Кришна, звук, а Бог это сам Бог. Поэтому, когда приятно смотрит на нас, он видит Кришну. А если не слушает, не видит Кришну. То есть духовный учитель означает тот, кого он слушает. Шанта Прамана. Это звук авторитетный. Это звук проникает в сердце и дает реальный опыт. Просто по звуку. Реальный опыт нужно получить. Отношение с Богом. Если у кого-то есть такой опыт, он может передать его просто на слух. Но какой другой путь, говорится, невозможен. Никакой другой путь не поможет нам развить такие отношения с Богом, если мы не слушаем о Кришне из верного источника. Все остальное лишь подготовительный процесс. То есть йога, очищение, яма-нияма, дыхание, управление жизненной силой. Такие процессы аскезы всевозможные. Благотворительность, религиозность, следование своему долгу, обязанности варнашрама, дхарму, выполнение долга. Это все подготовительные процессы для того, чтобы в конце концов услышать о Боге. С верой, всем сердцем, открыть свое сердце, то есть почувствовать такое доверие. Если мы уже начинаем слушать о Кришне, и это становится нашей практикой, нашим вкусом, это вообще-то считается освобожденным в шастрах. Что делает освобожденный человек? Чем он занимается в этом мире, если он приходит сюда? Он только слушает о Боге, и все. И в этом дело точно так же. Мы не освобождены, но мы слушаем о Боге каждый день, проповедует, вы освобождены на самом деле. Очень скоро придет освобождение. Если мы каждый день слушаем, это уже платформа освобождения. Особенно если мы слушаем святые имена. Джапа каждый день. Киртан хорошо бы тоже каждый день. Симадбхагаван хорошо бы тоже каждый день. Прасад каждый день. Единая практика. То есть и Прабхупада говорит, Кришна говорит, Прабхупада повторяет, что на этом пути потерь нет. Вы не потеряете работу. Возможно, потеряете какую-то работу, если она греховная, допустим. Или связана с греховными людьми. Но вы не потеряете деятельность, наоборот. Вы приобретете большую деятельность. Преданные они более заняты, чем материалисты еще. По-настоящему, если говорить. Они успевают делать все. И поддерживают семью 16 кругов, и книги читать, на Таиланд бегают, и в Индию ездят, на фестивали. Везде можно видеть преданных, по всему миру, одних и тех же. Я опять вижу в Индии, чтобы там отдохнуть. Можно пописать книги, попытаться джампу почитать, улица в каком-то парке там и прочее. Но куда ты не приехал, кругом русские. Кругом. Даже в Южной Индии не могу скрыться. Там тоже группы и целые группы. И они прибывают. И классы Бхагавата для русских. Каждый день. Везде Джаганата Пури вообще сотни. Захвачен Джаганата Пури русский. Куда можно русский начинает говорить, я сразу говорю. В ласках уже знаешь, что русские говорят, что надо, что хочешь. Это или это? В Вриндаве многие храмы прилетают Джаганата Пури. На Мараджа это написано. История русские основания. По-русски написано щиты. Бастрах история, что-то еще о храме. Что там русских очень много, большая часть русские. Понимаете, должно русский город в центре Индии. Так описали его. Что-то русский город в центре Индии. Тоже не занимается по-русски говорили. Русские занимаются передним служением, русские кругом русские. Мои были. Я вообще молчу. Знаете, какой энтузиазм? Все успевает. Весь мир, в Америке русские, в Европе русские. Преданных очень много кругом. А в Востоке русские тоже. всегда встречаемся вместе, то в Индии, то в Востоке, то на фестивале где-нибудь. Мы всегда вот встречаемся где-то. Потому что мы граждане мира. Каждый преданный это знает. И с одной стороны, он имеет чувство собственности, с другой стороны, он подвижен становится очень без чувства собственности, очень мобильный. Все доступно ему. На другой скорости работает преданный. Его ум на другой скорости, его тело и речь на другой скорости работают. Поэтому он, хотя 2 часа в сутки повторяет 16 кругов, еще на киртану программу двигает, он много времени теряет, вы думаете? И нет. Он в другой режим. Миг 21. Сейчас здесь покруче, мне кажется, техника. Нет, самолеты все другие стали. Мы раньше летали на Ан-24. Вот такая телега в воздухе. И летите, и ждете. И там, просто висит и не двигается. А сейчас, потом Ту-134, потом Ту-154, а сейчас А-400, да, или как называется?
Не пропорции, не температуры. Вы не получаете никакого результата.
результата. Я не сильно отдаю результат. Я дам противоположный результат. И поскольку люди не имеют точного знания, они живут спонтанно, опираясь на видео, на этих чувств, и у нас в жизни странные очень все. Посмотрите на этих людей. Они просто силовые, чтобы быть счастливы, без всякого то основания. Никакого основания они так считают, они так считают. Это иллюзия. И все пишут огромное количество ошибок, которые потом они могут вернуть, так и не успевают исправить эти ошибки. Поэтому знание Кришны необходимо становиться знанием еще кроме этого, с точки зрения очищения от прошлых, прошлых кармы. Нам это не важно, говорит, Веда говорится об этом, что человек может стать на путь первослужения, познать Бога, только если все вопросы не были очищены полностью. То есть чистое сердце. То есть нужно время ждать, потому что наша практика также очищает сердце, но нужно время, когда он должен, должен требуется время и усилия. И когда сердце очищается, естественно, автоматически он обретает любовь к Богу. Вот и все. Пропада предупреждал нас об этом, что это не приносит извинения любовь к Богу, она изнутри, вы сами. Она возродится в вашем сердце сама по себе. Это не процесс, не искусственный, она дремлет в сердце каждого живого существа, и просто нужно очищение. А метод очищения один и тот же для всех, может быть. Но его выбор индивидуальный. Это не осуждается, это у каждого своя тайна, свой секрет, своя непостижимость. А практика, она одинакова для всех, повторяю, Хари Кришна лучше всего. Путь короткий, ясный и самый эффективный сейчас в Кали. Это просто как благословение всему человечеству. Имя Кришны впервые распространяется в мире. Поддерживайте это, чтобы люди не забывали и не отвергали. Объясняйте, это очень важно. Имя Кришны очистится очень быстро. Это самое могущественное проявление в звуке. Есть имя Вишну. Если мы 1000 раз произнесем имя Вишну, то по могуществу это равно одному звуку Рама. Шри-Рам. 1000 имен Вишну там. По могуществу. Если 3 произнесете Шри-Рам, Шри-Рам, Шри-Рам. Это имя Кришны. Значит, 3000 имен Вишну в имени Кришны. Но на самом деле там границ нет. И столько ачарьев комментируют Хари Кришна мантру, что все ачарьи имеют опыт воспевания святого имени, знают науку. Как Харидас Такур повторял 300 000 имен каждый день, то есть практически круглые сутки он был погружен в воспевание, он был отшельником. И ачарьи комментируют, и у каждого ачарья свои индивидуальные комментарии, неповторимые. Границ нет никаких вообще. То, что вы чувствуете, воспевая Кришна мантру, другой мод не чувствует, другой чувствует совершенно другое. Это совершенно индивидуальные отношения, неповторимые. Ни один не повторяется с другим. Но телевизионная мантра, она это объект, один тот же, это Бог. Безграничные отношения с ним. У каждого свои индивидуальные и неповторимые. Поэтому как можно Бога узнать? Можно за только связать отношения с ним. Я общаюсь с другими преданными, могу обогащаться, могу удивляться, надо же, какие еще существуют различные формы отношений. Удивительно. Какой же удивительный Кришна. Вот мне он сказал так, а другому он сказал по-другому. Трудно понять Бога, поэтому говорит, что есть еще индивидуальность, она поддерживается верховной личностью Бога. Любовь индивидуальная, это самая большая ценность, индивидуальность, личность. Поэтому строится отношение с личностью Бога. И так проявляется наша вечная индивидуальность. Мы ее не теряем, а обретаем. Если же мы забудем Кришну, мы забудем на себя. Будем знать, что Бог творец, Бог разумен, Бог справедлив, но не больше этого. Отношений близких не будет, нужно знать имя Кришны. Ну, сейчас раскрыто. Ачарьями, великими учителями. Дается сейчас по цепи ученической преданности приходит. То есть имя нужно получить из верного источника. Пропадал. Поскольку пропали этого, все стали петь Хари Кришна по всему миру. Потому что это преемственность. В этом сила. Хари Кришна, несколько вопросов.
Можно задать вопрос?
Да.
А вот из сегодняшней лекции я понял, что для чего нужен метод. А я для чего нужен Бог?
Можно сказать, что не нужен. И можно сказать, что нужен. И так можно сказать. Например, пропадает пример родственника, дорогого родственника, родственники дорогие, который сошел с ума. Заболел у него. Ну, просто сошел с ума человек. И его родственники, близкие люди, отправляют его в сумасшедший дом. И теперь, как он не нужен, они отправляют в сумасшедший дом. Но требуют о том, как он выздоровел. Естественно. Но Бог не держит его. Нужен. Но то, как он устраивает, намерен возвращать его домой. Потому что он часть нашей семьи. Вот так же и с нами. Сейчас не то, что мы нужны в таком состоянии. Но он говорит об этом. Он посылает духовного учителя в этих писаниях, в духовной традиции, в Библии, где все это существует. Он ожидает. Но как только мы поправляемся, мы автоматически часть его семьи. Это вечное наше положение. Тут не говорится, нужен, не нужен, это естественно. Это не обсуждается с полной должностью, нужен, не нужен. Это абсолютно, абсолютный закон, что мы все частички Бога.
Получается,
когда Кришна приходит в каждый мир от
Вселенной, он похож на тех людей, то есть он все время разный? Ну вот Кришна изображается на картине, похожа на человека. Да, но вот как бы существует очень много человеческих форм жизни, я читала Шримад Бхагаватам, то есть люди отличаются от разных миров. Кришна, когда приходит в эти миры, он похож на этих людей, он разный все время?
Разные. Разный и один и тот же. И так, и так. Например, драгоценный камень. Один и тот же. Большой драгоценный камень, огромный множеством граней. Красиво. Вот вы поверете его на чуть-чуть, и он имеет уже цвет. Оттенки. Еще чуть-чуть, и уже другой. Вот такой пример. Он один и тот же, и всегда разный. Например, когда Радха и Кришна встречаются, очень часто обсуждают один вопрос. То есть мы знаем, это вечные отношения у них, это вечная супруга. И они обсуждают один и тот же вопрос часто. Радха спрашивает Кришну, слушай, Кришна, а с чего началась наша любовь? Началась с чего? Вечные отношения. И они говорят, а вот, вот с этого началась любовь. Он говорит. А завтра он скажет с другого. Потому что Йогарада делает так, что когда гопи идут по лесу, Кришна там встречает их, он ждет их. Он уже там с флейтой, он уже их привлекает, уже ждет этой встречи. Но как только гопи видят Кришну, они в шоке. Они вздрагивают. Говорят, Боже мой, что это такое? Ну это одна обычно гопи идет первой по тропинке, она что это такое? На Кришну увидел. Ведь подруги. Я сейчас такое видел. Что ты видела? Невозможно описать. Живой сапфир, понимаете, движущийся. Флейта улыбается, смотрит. А он же уже это как молния. Это кто? Это Кришна, что ли? Не может быть. Но он не стоит потерять. Другой гопи идет по тропинке. Что это? Вот это я сейчас видел, наверное. Это каждый день происходит. Из чего начинается эта любовь? А помнишь, вот тогда, вот с этого началась наша любовь? Нет, нет, не с этого. Вот с того, помнишь тот момент? Вот с этого началась наша любовь. Это я к разговору. Всегда кажется, что мы впервые встречаемся, потому что снова такого я такого не видел никогда. Я говорю, что я вижу, но такого Кришну никогда не видел. Он один и тот же, он постоянно разный. Я называю вам обновляющийся Бог. Он самый старый и одновременно молодой. Старения никого нет. Но я люблю его стариком. Юноша. Не просто такой зафиксированный, как статуя, нет. А еще и обновляющийся при этом. Это не уважаемый, как Алла Пугачева. А обновляющийся. открылся, он помолился за последние 30 лет. Наслаждающийся. Это Кришна. Бхагаван Сваям. Изначально, то есть Бог. Сам Бхагаван. Потому что есть много еще других его спать, и личных тоже к категории Бога относится. Это все уровень. Но как источник Бхагаван Сваям, это Кришна его зовут. Это подтверждает все ведические писания, все ачарьи. Никаких выдумок. Художник рисовал Кришну однажды, два руки. И всякий раз он, когда приходил продолжать портрет, говорит, нет, не похож. Совсем по-другому, сейчас я все перепишу. Он переписывал заново постоянно, потом все бросил. Как же мы узнаем его тогда? Если он постоянно разный? Нет, Кришна один и тот же. Привет. Качество? Вы должны слушать? Ну да, мы это и делаем, уже практикуете.
Ну как-то
ну, может быть, похоже на вас. Вы еще не умеете слушать, но учитесь, мы в процессе. Я тоже еще не умею слушать только. Еще уши у меня не отросли нормально. Это не уши. Это странные отростки. Я не знаю, такое из пространства тоже. Заполняешь оттуда все, выходит с другой стороны. Выходит с другой стороны. Просто нужно постоянно слушать. Как вот есть такая вот чаша с дыркой. Если постоянно отварить воду, все же там вода какая-то будет. Хоть и выливается что-то, все равно вода какая-то будет, пока есть источник, все равно что-то будет чем-то наполнено. Если мы регулярно слушаем, всегда будем в сознании Кришны
ходить. Ничего не дают, и когда я снять, он может пример показывать. Ну, если это по-разному, конечно, кто-то больше, кто-то меньше, но я как бы сталкиваюсь ну, с сильным жадностью. И это просто нормально.
Для детей?
Вы сказали, что надо рождение обучать, но когда я что обучать, пока не обучать.
Это врожденные качества детей, да, недостатки. Эгоизм, жадность, есть такое. Не воруют тоже в детстве все. Они как Кришна. И обучать детей необходимо обучать их принципам дадати. То есть предъявить вкус к тому, чтобы давать подарки друг другу. Передавать хорошие вещи друг другу. Радоваться успехам другого. Вот такая школа для детей. Прямо урок такой. Дать подарки. Сделаем подарок и подарим подарок. Это просто уроки такие. И постепенно этот вкус прививается, это радость. Радость делать другим добро какое-то. Придумывайте всякие уроки для них, занятия.
Вчера на семинаре вы сказали, что детей нужно, по-моему,
бить. 14 до 18 лет пить.
Другую информацию, что было
и другом. Да, я тоже слышал это. Что уже пора уже быть дружеским, дружеским. Так и есть. Друг означает, что человек выполняет свой долг уже, умеет. И тогда уже дружеские отношения. То есть называется, что годам где-то к 16 человек уже понимает ответственность какую-то. Поэтому появляется дружеская раса к этому. Ну и главная дружба, конечно же, потому что отец проявляет свое могущество, когда долг не выполняет. А когда выполняется, он на дружеские отношения всегда. Он чувствует, что мы друзья с отцом. Он долг выполняет, я тоже долг выполняю. Теперь мы равны в этом исполнении долга. Но если он нестабилен в этом возрасте, у него есть склонности, конечно же, чувства наслаждать, потому что молодое тело, пробуждающееся чувство, это тоже имеет свои опасности. И тогда нужно быть строгим в этом отношении. Да.
А вот если ребенок наоборот дома все выносит. Если не проконтролировал все это, печенье, пряники, яблоки, все, что дома есть, значит.
Хороший ребенок.
Понятно. Как, вот тоже пытаешься объяснять? Ну да, на день его хватает или до вечера. Смотришь? Или там уже это, с тем детадом, там уже на грядке яблоки, клубнику собираем.
Вот я подумал, что высоко масло, чтобы Кришна не достал. Прячет его, закрывают где-то. А они думают, как найти. Да, дети такие. Родители прячут, дети ищут. Это их игры. Если все на виду, понятно, что все растащит. Если на виду, можно взять все выявить. Они будут смотреть на это. Не пригласят людей посмотреть просто на печенье. Нас всегда ругало, когда послал в магазин за хлебом. Мы обрезали все уголки. А вот это ругало, я думаю, все, я не могу говорить точно. Но как удержаться, как я говорю, чуть-чуть. И ничего не надо. Это здесь. Чувство не может контролировать. Поэтому разница прячет. Иначе жизнь будет скучна, если дети будут такие разумные, да? Так оно наполнено ножами. А детей не могут, так я согласен. Это необходимо для таких ответов.